Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавры в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, добрый день.
Мы вновь с вами встречаемся и вновь говорим о притчах православия, о притчах, в данном случае, святителя Николая Сербского. Но мне бы хотелось, поскольку сегодня 31 декабря, мне бы хотелось, чтобы мы с вами еще затронули и тему нашего уральского, местно чтимого, уральско-сибирского святого Семена Верхотурского, поскольку сегодня день прославления Семена Верхотурского,
да,
31 декабря,
да.
Угодника Божьего. Но с чего начнем лучше? Вот как вы считаете?
Я думаю, может быть, мы попробуем память святого праведного Симеона Верхотурского как-то использовать, когда будем говорить о наших притчах.
Да.
И где, если это будет уместно, мы, соответственно, будем вот вспоминать об нашем угоднике.
Хорошо, Божьем. Давайте так построим нашу сегодняшнюю беседу. И вот первая притча, о которой мы сегодня попытаемся сказать что-то, притча об убийце. В Америке, в городе Чикаго, жили по соседству двое мужчин. Один из них польстился на богатство своего соседа, пробрался ночью к нему в дом и отсек ему голову. Затем сунул деньги за пазуху и отправился во свояси. Но лишь вышел он на улицу, как увидел убитого соседа, который шел ему навстречу. Только на плечах у соседа была не его голова, а его собственная голова. В ужасе убийца перешел на другую сторону улицы и бросился бежать, но сосед опять оказался перед ним и шел ему навстречу, похоже на него, словно отражение в зеркале. На убийцу похожий. Убийцу прошиб холодный пот. Кое-как добрался он до своего дома и еле пережил эту ночь. Однако следующей ночью ему опять явился сосед с его собственной головой. И так было каждую ночь. Тогда убийца взял награбленные деньги и бросил их в реку. Но и это не помогло. Сосед из ночи в ночь являлся ему. Убийца сдался суду, признал свою вину и был сослан на каторгу. Но и в темнице убийца не мог сомкнуть глаз, ибо каждую ночь видел соседа с собственной головой на плечах. В конце концов, он стал просить одного старого священника, чтобы тот помолился Богу за него, грешного, и причастил бы его. Священник ответил, что прежде молитвы причастия он должен сделать одно признание. Осужденный ответил, что он уже признался в убийстве своего соседа. «Не то», — сказал ему священник, — «ты должен увидеть, понять и признать, что жизнь твоего соседа есть твоя собственная жизнь, и ты, убивая его, убил и самого себя». Поэтому ты и видишь свою голову на теле убитого. Этим Бог дает тебе знак, что твоя жизнь и жизнь твоего соседа, и жизнь всех людей вместе есть одна и та же жизнь. Осужденный задумался. После долгих размышлений он все понял. Потом он помолился Богу и причастился, и тогда перестал дух убитого человека преследовать его, а он стал проводить дни и ночи в покаянии и молитве, повествуя остальным осужденным о чуде, которое ему было открыто, а именно – что человек не может убить другого, не убив самого себя. Опять заповедь шестая, объяснение 10 заповедей.
Да, действительно, убивая кого-либо, человек так или иначе приносит себе большой урон. Поэтому да, была дана заповедь Богом. В те времена еще далекие, древние, достаточно, можно сказать, можно употребить это слово, дикие времена, когда, в общем, жизнь, наверное, не стоила того, что, как мы сейчас относимся к жизни, как-то люди относились, наверное, к этому более просто. И более того, там даже ведь притча-то была дана именно «не убей одноплеменника», «не убей одноплеменника», да, то есть своего вот именно рядом, который, а уже если тебе для достижения, скажем, каких-то таких определенных целей нужно, чтобы это было и иноплеменник, то тут уже на это вопрос смотрели по-другому. И уже только с пришествием Христа во всей полноте нам открыта эта была притча, и более того, не то, что там даже речь идет об убийстве другого человека, да, а даже то, что если тебе наносит обиду, постарайся эту обиду стерпеть, и даже более того, не наноси обиды сам, то есть не делай другому вот, то, что этот человек даже сделал тебе. Вот. И в этом смысле, конечно же, вот хорошо, когда ну, вот так получается, если человек вот в такое преступление впадает, конечно же, он так или иначе с этими силами темными, силами потусторонними, так называемыми, он вступает все равно с ними в общение, своим преступлением, через вот это вот состояние он отверзает двери им. И тут начинается вот это вот влияние, больше или меньше. Ну, мы знаем, уверены, что это именно то влияние, которое поможет человеку максимально, приведет его к максимальному покаянию. Силы темные начинают, соответственно, досаждать человеку. Тот мир, который от нас сокрыт, сокрыт по причине того, что мы живем телесно-душевно, и наша душа, с одной стороны, ограничена телом, а с другой стороны, защищена телом. Этот мир, получается, этот вот вскрывается для человека-убийцы. Вскрывается, и он начинает этот мир зрить. И, конечно же, могут появляться какие-то образы, какие-то вот те или иные. Мы не знаем доподлинно этой природы. То есть эта природа сокрыта по той причине, что человек ведь воспринимает мир либо через опыт, либо через сравнение. Ну, с чем сравнить мир потусторонний? Конечно же, это так или иначе, скажем так, ну, лучше, хуже, но вот однозначно этот мир как бы мы не смеем сравнить, ни с чем не можем. Тем более опытно. Это чтобы опытно тот мир узнать, это надо умереть. И, конечно, у человека тоже такой возможности нет. Ну, имеется в виду, что умирает и человек всякий, но вот именно чтобы опытно...
Ну, чтобы потом, да, умереть, так сказать, потом... вернуться с этим опытом сюда.
Да, это, конечно, бывает. Хоть и бывали такие случаи, нам известны из истории, но все-таки это такие, скажем, определенные исключения. Вот и с этим человеком мы видим, что произошло, да, то есть вот Господь именно попустил таким образом на него такое оказать влияние, чтобы он в конце концов вот не просто даже отказался от этого неправедного своего нажитого богатства, не просто даже, скажем, признался в таком своем деянии, преступлении, но и именно принес покаяние, то есть раскаялся пред Богом за совершенное вот такое свое преступление. Чего, в общем-то, и Господь от нас желает.
Да, ведь что добивается, и, собственно, этого, да,
да, Господь. То есть дает нам именно все необходимое для того, чтобы мы, в конце концов, вот в это состояние это и пришли, чтобы мы-то увидели свою неправоту и не просто какие-то плоды этой неправоты преодолели, а вот именно внутри себя постарались это все обнаружить. Внутри себя, насколько это возможно, приложили усилия к исправлению. И вот тогда уже можно что-то делать дальше, двигаться дальше.
Так, притча о рыбаках. На берегу одной реки жили два рыбака со своими семьями. У одного было много детей, а другой был бездетным. Каждый вечер оба рыбака забрасывали свои неводы и шли спать. С некоторых пор стало так, что в сетях многодетного рыбака всегда оказывалось по 2-3 рыбины, а у бездетного в изобилии. Бездетный рыбак из милости вытаскивал из своего полного невода по нескольку рыбин и отдавал соседу. Так продолжалось довольно долго, быть может, целый год, в то время как один из них богател, торгуя рыбой, другой едва сводил концы с концами, порой не имея возможности даже хлеба купить своим детям. «В чем тут дело?» – думал несчастный бедняк. Но вот однажды, когда он спал, ему открылась истина. Явился ему во сне некий человек в ослепительном сиянии, как ангел Божий, и сказал: «Скорее вставай, отправляйся на реку, там ты увидишь, почему ты беден. Но когда увидишь, не давай волю гневу». Тут рыбак проснулся и вскочил с постели. Перекрестившись, он вышел к реке и увидел, как его сосед перекидывает рыбину за рыбиной из его невода в свой. От негодования вскипела кровь у бедного рыбака, но он вспомнил предостережение и смирил гнев свой. Немного остыв, он спокойно сказал вору: «Сосед, может, тебе помочь? Ну что ж ты мучаешься в одиночестве?» Пойманный с поличным, сосед просто оцепенел от страха. Когда он пришел в себя, то бросился в ноги бедному рыбаку, воскликнул: «Поистине, Господь указал тебе на мое преступление, тяжко мне грешному». И тогда отдал он бедному рыбаку половину своего богатства, чтобы тот людям о нем не рассказывал и в темницу не отправил.
Да, ну вот действительно, Господь подавал, казалось бы, все справедливо. Бедному, многодетному больше, соответственно, бездетному меньше, для того, чтобы, ну, вот, все было, как говорится, по совести. А вот человек решается эту ситуацию как-то исправить в свою пользу. Но исправить справедливость Божию невозможно. И если человек на это идет, то он уже сам впадает в преступление. С одной стороны, это действительно и заповедь воровства, да, то есть человек воровал. С другой стороны, бедный, вот, и сводя едва концы с концами, это же, в общем-то, содержание его семьи, его, в общем-то, детей, это тоже, ну, такое вот преступление против целой семьи, личности и всего остального. И вот такая ситуация, вот она, ну, действительно порой рождается. Бывает, встречаемся мы в этой, вот, что кто-то богатеет.
Кто-то кого-то пытается.
Да, кто-то и богатеет не за счет каких-то своих возможностей, да, способностей, а за счет, может быть, другого человека, да, обмана, воровства и так далее. Вот, кто-то, стараясь жить честно, и вот оказывается в ситуации, да, что действительно концы с концами-то едва-едва сводятся. Ну вот есть ангел Божий, да, который явился в данном случае бедному рыбаку и открыл глаза, да. То есть все тайное когда-то становится явным. В этой ли жизни, в следующей ли. То есть никогда ничего сокрыться не может. И самое главное, что откроется это все, будем так говорить, в самой для человека, ну, такой не, для него невыгодной ситуации. Вот никогда он могуч, никогда он силен, никогда он находится на вершине своего вот этого какого-то, может быть, состояния, материального положения. А когда вот он состарится, когда он будет болеть, когда он будет немощный, когда он будет уже многими, а может быть, всеми покинут, и вот тут-то как раз и придет состояние, когда ему все это откроется. Поэтому Господь нас и призывает не на когда-то, не через какое-то время прибегнуть к покаянию, а именно сегодня, сейчас, когда ты вот видишь, что такую-то неправоту свою, исправь ее сейчас. Потому что когда-то эту неправоту все равно придется исправлять. И если это ты не сделал сегодня, сейчас, когда ты это можешь сделать,
ну, потом это может быть вообще неисправимо.
Это очень,
да,
сложно. Или неисправимо,
ну,
в этой
как
жизни.
Как ты можешь?
Или...
Там ты уже свои грехи не замолишь, если ты окажешься в царстве.
Окажешься, да. Там, да, там уже замаливать грехи будут, получается, поздно. Там уже ты пользуешься теми результатами своей жизни, которые ты прожил.
Не раскаявшись, да?
Да. Другой момент. Господь всегда подает именно столько и тому, да, кто может этим правильно распорядиться. Кто, ну, действительно, кому есть потребность. У кого-то может быть и потребность, если распорядиться не может. Но для этого есть так называемый сосед, который... дано, которому дано, может быть, больше, и он может распорядиться, поделиться. Поэтому в данном случае соседу-то нужно было бы, имея больший улов и зная нужду своего соседа, ну, предположим, если бы он даже не прибегал бы к таким ухищрениям, а даже получав больше, да?
Получал бы просто,
получал,
скажем
бы больше, так,
да?
Случалось бы, да, что-то у него лучше, сети, да, качественнее, там, может быть, больше сетей, да, и он больше. Так вот, у тебя есть с кем поделиться. Ты-то бездетный. Ты-то ведь не, у тебя-то нет таких потребностей какой-то семьи. То есть делись, вот, тебе Бог дает для того, чтобы ты и себя обеспечил, себя не забыл, но и с ближним обязательно делился. Вот. Ну, вот как раз в этом смысле мы можем сказать, что наш сегодняшний святой угодник Божий Симеон Верхотурский ведь тоже был рыбаком, да? Он
и
немножко...
рыбаком и портным.
Портным и рыбаком, да. То есть он немножко, вот, в данном случае, да, жизнь человека. То есть имел какую-то необходимость. Эта необходимость была, в общем, достаточно малая необходимость. Он ее, соответственно, для себя каким-то образом использовал. Немножко ловил рыбки, когда это была возможность. Когда это была зима, то есть рыбалка была невозможна, да, ходил по домам, скорняжничал, да, шубы шил, немножко, то чуть-чуть что-то недоделывал порой для
вот
того, чтобы...
Совершенно бессребренником, да, ведь согласитесь,
да,
был,
то есть
совершенно
он
бессребренником.
Он жил теми дарами, которые давал ему Бог. Наверное, он, будучи один, мог бы хороший иметь заработок, да, сделать вот эти вот шубы, ведь он как поступал, да, немножко недоделает.
И вроде уйдет.
Бы, и уйдет. Вроде бы, с одной стороны, недоделал.
За недоделанную, естественно, как бы...
Платы не берет, да?
Нет, не то, что плату не берет, а и люди-то, которые раз недоделал, так они зачем будут платить-то,
да,
правда?
Да, вначале вроде...
То есть у них есть оправдание, да?
Вознегодуют, ух, что такое, да, а тут потом... это... А потом смотрят, так, а, собственно, ведь...
А он ведь недоделал.
Проделанная работа. Остаточки, которые остались, и то, что, так это ведь несравнимые вещи. То есть вот,
ну, а он это делал намеренно.
А он, соответственно, да, делал намеренно. С одной стороны, он пока там скорняжничает, соответственно,
живет, питался,
кровь
живет,
имеет, да, питание имеет, что ему и нужно, да. То есть вот Господь дает самое-самое необходимое. Он обеспечивает другого, при этом себе, ну, сам довольствует самым
малость
малым.
Такое,
самым,
да,
малым. За это и угодил он Богу. За это и, в общем-то, прославился, да, то есть за это и Господь, и долгое время его и на земле-то здесь не держал, мы знаем по житию, что прожил
очень,
не очень
много,
долго,
30,
да,
чем-то
30
лет.
Плюс-минус лет, вот, поэтому вот и успел, то есть прожил и успел, уже, как говорится, добрался до Бога, вот своей такой жизнью.
Ну что ж, перейдем дальше к следующей притче о торговце. В одном арабском городе жил торговец Измаил, Когда бы он ни отпускал покупателям товар, он всегда обсчитывал их на несколько драхм. И состояние его весьма умножилось. Однако дети его были больны, и он тратил много денег на докторов и лекарства. И чем больше он тратил на лечение детей, тем больше он обманывал своих покупателей. Но чем больше он обманывал покупателей, тем сильнее болели его дети. Однажды, когда Измаил сидел один в своей лавке, полный тревог о своих детях, ему показалось, что на миг раскрылись небеса. Он поднял глаза к небу, чтобы посмотреть, что там происходит, и видит. Стоят ангелы у огромных весов, отмеряющих все блага, которыми Господь наделяет людей. И вот подошла очередь семьи Измаила. Когда ангелы стали отмерять здоровье для его детей, они бросили на чашу весов здоровье меньше, чем было гирь на весах. Разгневался Измаил и хотел прикрикнуть на ангелов, но тут один из них обернулся к нему и говорит: «Мера правильна. Что же ты сердишься? Мы не додаем твоим детям ровно столько, сколько ты не додаешь своим покупателям. И так мы вершим правду Божию». Измаил рванулся, как будто его мечом пронзили, и стал он горько каяться в своем тяжком грехе. С тех пор стал Измаил не только правильно взвешивать, но всегда добавлял лишку, а к детям его вернулось здоровье. Объяснение 10 заповедей, заповедь 8.
Да, тоже. Вот действительно, такое вот что ли умерение, равномерное положение чаши весов. Где-то убывает, где-то прибывает. Где-то Господь позволяет человеку, дает какую-то некоторую инициативу, возможность, как человек ее использует. То есть вот Измаил, в данном случае, этот притчевый человек, да, то есть он начинает думать, да, что ему надо заработать больше, и заработать не просто честным путем, да, а путем обмана. Ну вот он прибавляет сам себе по своему человеческому пониманию. Ну, а по справедливости Божией здесь прибыло, там убыло, да, то есть убыло, прибыло материально, убыло духовно, убыло в здоровье близких и людей, ему детей. Вот поэтому действительно вершить правду Божью человеку можно только с помощью Божьей. И если человек начинает где-то вот уклоняться от этого, где-то уже старается именно чисто свою человеческую какую-то привнести справедливость, то вот он оказывается в таком положении, что желаемого не достиг, и то, что было, потерял. Да, то есть зачем человеку что-либо, если нет здоровья? Зачем ему что-либо, если те его последователи, те его дети, те его потомки, которые за ним идут, да, не будут иметь впоследствии жизни и радости, и возможности? Вот. Поэтому вот таким образом Господь вразумил, ну и хорошо бы каждому человеку вразумиться и понять, да, что если он вдруг будет пытаться что-то сделать,
хитрить, что-то будет,
да, своими какими-то правдами жить, да, то где-то он, прибавляя,
обязательно
убавится где-то. Обязательно убавится. То есть вот такая божественная справедливость. А может быть, даже несправедливость божественная. Ну, в каком смысле, да? То есть мы порой употребляем это слово. Бог к нам несправедлив. В каком смысле, да? То есть то, что мы делаем, эти преступления совершаемые, да, они несоизмерны божественному участию, да, которое вот мы должны на самом-то деле бы претерпеть за то, что мы совершаем. Поэтому Господь долготерпелив, много милости. Господь ждет и всячески пытается нас исправить. А если вдруг мы захотим судиться с Богом, да, и вот скажем: давай, Господи, по справедливости, то на нашей чаше весов мало что останется.
Притча о часах. Один парень украл карманные часы и носил их в течение месяца. После этого он вернул часы хозяину, признался в своем поступке и сказал: «Когда бы я ни вытаскивал часы из кармана и смотрел на них, я слышал, как они говорят: мы не твои, ты вор». Также заповедь 8, объяснение 10 заповедей.
Ну да, да, да. Все, человек так или иначе должен добиваться своими возможностями, своими путями. Либо зарабатывать, либо получать, может быть, какими-то через где-то наследство, где-то, может быть, какое-то, кто-то к нему по отношению будет проявлять милосердие. То есть такое бывает состояние, что человек сам не может зарабатывать по разным причинам. То есть, ну, тогда, соответственно, должен уповать на милость Божию, и эта милость Божия порой проявляется именно в тех благодеяниях, которым это человеку оказывают. Вот хорошо, конечно, человеку действительно вот таким образом и жить. То есть можешь зарабатывать — зарабатывай честно, старайся, стремись к этому всячески. зарабатывая, то есть обеспечивая себя, своих ближних, и обязательно смотри, кому ты еще можешь чем-то помочь. Кто вот, ну, не имеет тех или иных возможностей, чтобы зарабатывать, вот даже бывает порой на самое элементарное, на пропитание, на проживание и все остальное. Вот посмотри, поделись малым, поделись самым-самым таким возможным. Но это будет уже твоя добрая, хорошая лепта. То есть ты и себе сделал, и с ближним поделился, в конце концов, Богу угодил, да, то есть то, что у тебя, ну, а если уж ты желаешь восхитить что-то, да, то есть чем-то воспользоваться чужим, то, ну, сколько ни пользуйся, все равно это очень быстро проходящее, но отношение у человека к такому не очень серьезное, да, легко пришло, легко ушло, легко потерял, вот, а сколько сил, сколько напряжения человека при этом испытывает, да, ведь вот как он ухищряется, как он свою божественную человеческую природу, как вот он извращает, да, для того, чтобы пойти вот именно вот таким противодействием, противоборство такое оказать, это, конечно, вот большая проблема. Ну и опять же самое такое страшное, что все тайно когда-то становится ясно.
Да.
Когда-то человеку придется пред Богом и снять все свои маски. И поэтому лучше эти маски, конечно, научиться снимать здесь. Вот. Всячески, скажем так, стараться вот избегать этого состояния, когда человек вот действительно, так скажем, в таком состоянии живет в состоянии лицемерия. Да? То есть вот, и вот стяжать этот мирен дух в своем сердце, стяжать такую вот божественную, что ли, внутреннюю божественную справедливость, такое вот стремление к этой справедливости. И все-все устроить для того, чтобы вот это внутреннее было и выражение внешним.
Вот интересно, очень притча о клеветнике. В одном селе жили два соседа, Лука и Илья. Лука терпеть не мог Илью, потому что Илья был человек правильный, работящий, а Лука – пьяница и лентяй. В приступе ненависти Лука обратился в суд и донес, что Илья говорил бранные слова в адрес царя. Илья защищался как мог и под конец, обернувшись к Луке, сказал: «Даст Бог, Господь сам откроет твою ложь против меня». Однако суд отправил Илью в темницу, а Лука вернулся домой. Подходя к своему дому, он услышал плач в доме. От ужасного предчувствия кровь застыла в жилах, ибо вспомнил Лука проклятие Ильи. Войдя в дом, он ужаснулся. Его старый отец, упав в костер, сжег себе все лицо и глаза. Когда увидел это Лука, он онемел, не мог ни говорить, ни плакать. На заре следующего дня он отправился в суд и признался, что оговорил Илью. Судья тут же отпустил Илью, а Луку наказал за лжесвидетельство. Так Лука за один грех понес два наказания – и от Бога, и от людей.
Угу.
Тоже заповедь девятая.
Да, да, лжесвидетельство, да, не лжесвидетельствуй, действительно. Старайся говорить, либо не говорить ничего, да, но если уж говорить, то говори правду. Вот такая есть хорошая заповедь.
Угу.
Такое хорошее есть, что ли, такое напоминание человеку, да, то есть либо молчи, либо если уж говоришь, то говори правду.
Угу.
И такое действительно лжесвидетельство, оно настолько, вот, ну, что ли, заполняет вот эти отношения людей, настолько вот все это растлевает страшным образом, что человек даже порой сам вот признается, ничего не могу сделать, постоянно так или иначе на какую-то вот на ложь нападаю, постоянно какую-то вот сотворяю ложь, говорю ложное, против кого-то что-то наговариваю. Поэтому, опять же, отсюда и заповедь, да, не лжесвидетельствуй, не клевещи, да, то есть говори то, что ты видишь и знаешь вот около себя. Говори с другим человеком друг про друга, не говори про третьего. То есть вот поставь себе такое правило, да, про третьего вдвое, ну, нет, конечно, можно каких-то по-разному о третьем говорить, да.
То есть, можно говорить, но говорить справедливо,
да. Но если мы начинаем, да, говорить какие-то, искать его там...
недостатки.
Изъяны, недостатки, да, эти все это еще как-то вот так вот обговариваем, обмусоливаем и все остальное. Это часто вот бывает, что женщины каются, когда говорят, вот служу, работаю в женском коллективе, и часто так бывает, что такие вот так называемые сплетни возникают, и вот как быть, да, как в этих сплетнях-то вот, с одной стороны, как христианка, я понимаю, что это не есть хорошо, а с другой стороны, ну что делать, коллектив все такое, и быть изгоем, белая ворона, не каждый человек может. Тут хороший совет. С одной стороны, ну да, действительно, насколько это возможно, уклоняться от участия в сплетнях. С другой стороны, если это такой возможности не себя представляется, постараться о ком идет так или иначе разговор, да, найти какие-то положительные моменты.
Угу.
Постараться человека, ну, вот не только какой-то очерняющие, угу, да, вот эти вот факты, да, а найти какие-то что-то положительное. Может быть, как-то оправдать человека, да, найти объяснение, почему так случилось. Ну, и по возможности, конечно же, сказать, если это возможно в коллективе такое, да, то есть, что ну, по-христиански правильно, правильно, да, то есть, все-таки смотреть себе, да, как ты живешь, свои грехи. А другом, он, может, давно покаялся уже в этом грехе, а мы все еще об нем говорим, обговариваем. Еще момент. Да, действительно, говорить порой о человеке нельзя, но о поступке мы обязаны говорить, да. То есть, и тут никаких мы не нарушаем заповеди Божьи, когда, действительно, ну, если можно так сказать, да, оцениваем, выносим суждение о поступке человека, общества, государства или так далее, да. То есть, и, соответственно, смотрим на этот поступок и уже принимаем какие-то решения. Опять же, какие решения, да? А я так поступать не буду. А я считаю, что этот поступок, вот, вот он, нарушение того моего внутреннего устоя, моего внутреннего правила, да, моих внутренних каких-то вот этих моральных качеств, да, которых я стараюсь придерживаться и в себе всячески их воспитываю, да, поэтому я так поступать не буду. Про этого человека сказать ничего не могу, ему судья Бог. Всякому человеку судить.
Я про себя могу
судить. А вот про себя могу. Себя могу судить, себя могу как-то каким-то образом исправлять, испытывать. А вот что касается поступка, то да, вот, пожалуйста, есть поступок, о котором я вполне имею право выносить какое-то суждение. Вот, поэтому вот ну, и прям, избегать да. вот этого вот, вот действительно этот клеветнического такого настроения, лжесвидетельства, это, ну, большое, наверное, искусство.
Потому что действительно и от Бога можешь получить наказание, вполне от Бога получишь.
В любом случае
но
уже,
от людей
так
тоже,
или иначе, да, накапливаешь.
Просто иногда люди не осознают, почему же от людей-то им досталось в данном случае. Ох, какие люди нехорошие. А может быть, именно вот за то, что ты действительно как-то неправильно
ну,
выразился о другом
да,
человеке.
Когда-то ты,
да, когда-то ты,
как говорится,
а тебе прилетело вот
пустил
сейчас.
Пустил волну, да? А сейчас жмешь бурю. Жмешь бурю, то есть такое так же бывает, да?
Все,
да?
Все такое
есть,
может
вот,
быть.
Волна пошла
но,
и пошла,
к сожалению,
пошла и вернулась. Вон уже
батюшка, таким. Человек-то не всегда осознает, что ты к нему вернулась из-за того, что из-за того-то, из-за того-то. Так
да,
ведь?
Да, но
вот,
это
к сожалению,
действительно не так просто разузнать, вот, увидеть, рассудить правильно.
Но ты можешь подумать о том, что вот ты вот неправильно, ведь как-то все равно человек не может не осознавать, что он неправильно поступал. Мне кажется, что мало таких людей, которые совсем ничего не понимают, что они вот, допустим, там о ком-то говорят, там, грубо говоря, перемывают косточки, а все равно они же понимают, что это не так, не надо так этого делать. И что за это может быть... Им тоже достанется.
Наверное, понимают. Наверное, иногда, участвуя в этих разговорах, так или иначе оправдывают какие-то свои поступки.
Наверное,
да. То есть,
да.
Вот он делает, да-да-да, и как бы про себя человек такую оценочку делает, да. А я-то ведь, ну, тоже делаю, ну, вот он-то вот какое делает преступление. А я-то совсем маленькая, вот я-то совсем чуть-чуть, так мне-то и можно получать, если он такое делает, да. Где-то потешается или просто даже оправдывает какое-то свое конкретное преступление, да. Тот делает, и я делаю. То есть, вот. То есть, такие так моменты бывают. Поэтому, конечно же, человек, вот, посетил его эта мысль, да, что он сделал что-то. Или, может быть, ситуация уже пришла, в которую он оказался, да, вот как вот в нашей притче, да, отец вот в таком состоянии оказался, да, то есть, явное такое уже указание, да, божественного промысла, что человек увидел. То есть, и не нужно сразу же начинать оправдываться. Я не виноват, тот виноват, там это, я не это, не но... Самое страшное в духовной жизни оправдание. То есть такое само самооправдание,
себе.
Да. Первое, что, Господи, я согрешил, прости меня, помоги мне. Вот, все, это начало, корень, я согрешил. Что там дальше, я надеюсь, ты мне поможешь разобраться, но я понял. Вот это первое, как говорится, начальная точка, да, такая, от чего можно оттолкнуться. Ну, а дальше уже, как человек будет прилагать какие усилия.
Притча о грешных мыслях. Один праведный человек по имени Лавр оставил свое дело и ушел в горы, искоренив в душе свои все желания, кроме желания посвятить Богу и попасть в Царство Небесное. Несколько лет Лавр провел в посте и молитвах, думая только о Боге. Когда он снова вернулся в село, все односельчане подивились его святости, и все его почитали как истинного человека Божия. И жил в том селе некто по имени Фаддей, который позавидовал Лавру и сказал односельчанам, что и он может стать таким же, как Лавр. Тогда удалился Фадей в горы и стал в одиночестве изнурять себя постом. Однако через месяц Фадей вернулся обратно. И когда односельчане спросили, чем он занимался все это время, он ответил: «Я убивал, крал, лгал, клеветал на людей, превозносил себя, прелюбодействовал, поджигал дома». «Как это может быть, если ты там был один?» «Да, телом я был один, но душой и сердцем я все время был среди людей, и чего не мог делать руками, ногами, языком и телом своим, делал мысленно в душе». Объяснение 10 заповедей, заповедь 10.
Да, заповедь 10, не завидуй, не пожелай чужого. Угу. Действительно, вот, наверное, такая вот зависть чего-то такого материального, земного, она, ну, такая, будем так говорить, может быть, такая легкая заповедь к преодолению, а вот преодолеть духовную зависть, преодолеть вот это вот состояние, которое у человека в душе рождается, это огромный-огромный труд. Вот почему монах, уходя в монастырь, он не должен уйти от, человек не должен уходить от какого-то желания каких-то вот достижений высоких, из зависти к другому. К вот именно каких-то духовных дарований, из отчаяния, что вот в этом мире у него что-то не получилось. Нет, наоборот. То есть человек, идущий, вот именно удаляющийся от людей, удаляющийся от жизни светской, это человек, который понимает, что здесь, вот в этом состоянии, он той близости к Богу, которую он желает, достичь не может. И что именно вот только изменение таким образом жизни, образа жизни, даст ему возможность. Не то, что он достигнет, не то, что он преуспеет, не то, что он всего этого обязательно обретет. Нет, неизвестно.
Просто возможность такая.
Да, Господи, и спрашиваю такой возможности, и спрашиваю для себя такой возможного варианта вот, достижения. Ну, а там уже вот как все получится. Вот в данном случае у нас есть сравнение, да, Лавр и Фадей, да. То есть вот Лавр действительно ушел ради Бога и вот этих даров, эти дары обрел. Бог даровал ему эти дары, да. То есть и не просто, даже не то, что только Бог даровал, да, а это пришлось на благодатную почву, да. На благодатную почву труда.
А Фадей-то позавидовал Лавру.
Вот эта вот зависть от духовного, вот она самая страшная.
Что он может стать таким же, как Лавр?
Очень часто бывает, вот тоже в пастырской практике такое случается, что человек говорит: «Я независтливый человек». И вот всегда вот в этом смысле имею, ну, как бы так часто приходится человека предупреждать, вы знаете, что это не потому, что вы независтливы, а потому что, может быть, не создалась такая ситуация, когда бы зависть действительно в вас бы проявилась. Поэтому сказать: «Господи, благодарю Тебя, пока удается мне жить, вот, и действительно как-то не завидовать. Если даже что-то вижу чужое, и что мне нравится, то я не... Вот именно просто, ну, тоже стараюсь подражать, устремляться к этому, достигать такого же, да, и все. А вот желание, чтобы этот человек этого лишился, чтобы это не стало, во мне нет, Господи, благодаря Тебе. То есть именно не сложилась ситуация. И более, конечно, опять же повторимся, более страшная ситуация, когда вот духовные дарования, человек начинает завидовать духовным дарованиям. У каждого свой путь к Богу, и поэтому вот именно... завидовать иному, вот этому какому-то определенному пути, ну, просто невозможно. Так или иначе, все равно ты пойдешь своим путем. И что тебе нужно, это ты уж разбирайся сам с Богом. То есть вот этот человек таким путем идет. Он так достигает. У него такие возможности, да, у тебя какие-то свои. Тебе тоже Богом дано все необходимое. Но как ты их реализуешь, это уже вот твое дело и с Богом разобраться.
Ну что ж, батюшка, наверное, мы сегодня с вами закончим о притчах святителя Николая Сербского, но все-таки вернемся к личности вот нашего святого Симеона Верхотурского.
Закончим сегодня притчи, в общем-то, закончим уходящий год, проводим, да, так скажем, правильно по-православному. Заручимся молитвами святых угодников Божиих, а в первую очередь угодника Божьего Симеона Верхотурского.
День которого
он сегодня прославляется.
Да, сегодня.
Он сегодня, день его сегодня празднуется. Он к нам близок. Он ходил нашими путями, которые мы сегодня ходим. Он устраивал вот эту вот обитель Божию, прежде всего, внутри себя. И это вот усердие в этом привело к тому, что он делится этими дарами до сих пор, и мы во всем этом, во всех его вот этих вот можем участвовать, приезжая в Верхотурье, в град, в Меркушино, где-то крестными ходами идя, в тех или иных местах пребывая, где этот угодник Божий был своим телом когда-то, горел своим духом, и вот опять
и помогал
же
людям,
помогал, да. То есть
праведный вот. Семен Верхотурский, чудотворец.
Чудотворец. Моли Бога о нас.
Моли Бога.
То есть будь с нами, ты был с нами этот уходящий год.
Вот, будь с нами, будь с нами последующие,
и последующие года, да, которые Господь нам еще отпускает.
Ну и, конечно, с Новым годом надо, наверное, всех поздравить. Всех,
да, давайте поздравим всех с наступающим вас, гражданским батюшка, Новым годом.
Гражданским,
да. Что это, гражданский Новый год?
Ну, тем не менее, что наверняка все, так сказать, все равно сегодня сядут за
какое-то
стол.
Какое-то подведение итогов.
Да, подведут итоги
какие-то
этого
планы,
года.
Хорошие, подумать, добрые, вспомнить. Да. Без излишней экзальтации, без излишней эмоционального какого-то такого вот бурного взрывов различных таких, да, чтобы все это было вот правильно, хорошо, по-православному. Собирается семья, может быть, не всегда она верующая собралась, да, то есть православному человеку ничего не мешает побыть вместе. Собирается человек на службу утром, предположим, ну что ж, до 12 он вполне может посидеть с гостями и каким-то образом немножко как-то порадоваться, да, то есть, опять же, без излишеств, без каких-либо вот этих.
Может быть,
вот
вспомните, что принес хорошего, доброго этот Новый год. Вот вам что-то он принес, батюшка, доброго, хорошего?
Каждый год что-то приносит. Самое главное и доброе, вот я считаю, такое, скажем так, наставляет Господь, что время очень-очень скоро бежит. То есть, ну, ведь буквально недавно мы только-только этот год встречали, мы смотрим, опять он уже прошел, опять он завершился, опять мы перелистываем очередной листочек
что
календаря.
Что не надо нам, наверное, терять время, правда?
Нельзя терять время. Вот самое главное, я считаю, то достояние, которое нам Господь дает, это нас вразумляет, не теряй время ни вчера, ни сегодня, ни завтра, да, то есть время очень коротко, бежит молниеносно, только вот сейчас вот все вот эти вот ажиотажи, которые создаются вокруг нас насчет Нового года, да, и он очень быстро пройдет. Январь, февраль потечет, там где-то пост, лето, опять осень, и опять год завершился. И опять, если мы вот не стали усердствовать, где-то вот не преуспели в обретении вот этого вот возможности быть ближе к Богу, опять им год для нас промелькнет и потеряется в конце концов.
Тем терять время. С Новым годом, с наступающим.
Спасибо, Господи, с Новым годом.
До свидания, до новых встреч.
До новых встреч.